день, говорит радиостанция «Свобода». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И хочу поделиться с вами неким страхом, опаской, которую я испытываю последние недели и даже дни. Я боюсь по утрам включать новости, неважно где это, радио, телевизор, в машине или просто включить компьютер, потому что фактически каждое утро доставляет свежую порцию смерти. Идет ли речь о страшном теракте в Ницце, идет ли речь о расстреле в Орландо или вот из последнего в Германии. Афганский подросток набросился с топором на пассажиров поезда. Я уже не говорю о перевороте в Турции, о вспышке насилия в Армении, в Алма-Ате. И вот самый последний сегодняшний день – это взрыв убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, о котором тоже мы, конечно, должны упомянуть и вспомнить его в этой программе, и вспомнить коллегу, и прекрасного человека, мало чего боявшегося в своей жизни. И я задаюсь вопросом, что стоит за этим черным июлем? Что стоит за этой вспышкой насилия? Потому что совершенно очевидно, здесь наблюдается какой-то пик террористической активности, причем терроризма даже не столько может быть системного, потому что, естественно, за все это пытается взять ответственность запрещенное в России исламское государство, но в большой степени терроризма индивидуального, как сейчас вот выясняется с терактом в Ницце. Так что, мне кажется, это хороший повод для того, чтобы поговорить о феномене терроризма, насилия и неком новом коде страха, который прописан в самой нашей цивилизации и, может быть, в отношениях между западной и исламской культурами. Говорим мы об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Максим Горюнов, публицист, журналист, философ. Александр Асмолов, завкафедры психологии и личности факультета психологии МГУ, преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев и главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Ну вот я вот это вот на своей памяти, честно говоря, я даже не могу припомнить такой концентрации терактов на буквально пространстве нескольких недель. Что это? Может быть, какая-то особая солнечная активность? В свое время там Гумилев предполагал, говорил, что существуют какие-то вот такие пассионарные полосы. Вот как это? У нас есть какое-то рациональное объяснение тому, что происходит в последние недели?
В свое время Чижевский написал книжку «Эхо солнечных бурь», где сравнивал разные протуберанцы солнца и как они отзываются на агрессии, эпидемиях психических, терроризме и многих других вещах, будучи последователем Вернадского. И очень бы заманчиво объяснив все это какими-то космическими ритмами. Но очень хочется сказать, что, может быть, хоть когда-нибудь космос услышит все наши крики, но здесь он не особенно при чем. Причем же здесь следующие вещи. На самом деле мы все время забываем, что за подобного рода агрессивной турбулентностью стоит несколько моментов, которые один анализируется, второй, третий, но не все вместе. Есть триада. Первое – это идеология фундаментализма. Второе – это психология фанатизма. И третье – это технология терроризма. Когда мы имеем идеологию фундаментализма или традиционализма, которая проживается с верой у вас не только в исламе, а и в целом ряде других традиционалистских, подчеркиваю, не традиционных, а традиционалистских движений, то мы видим, что она нарастает, и есть ее признаки. Опять появляется огромное количество, простите за термин, групп, которые носят характер орденов. Ну, я имею в виду орденов...
Коллективов, да.
Да, коллективов – это хорошо. Орден как коллектив – это круто. Вот. И где появляются ордена? Там, где любая религия и любая идеология говорит, у меня особый путь, мой путь превыше всего. Я называю такую идеологию идеологией особистов, идеологией особого пути. И она сегодня, эта идеология особистов, нарастает и тут, и там. У нас тоже появляется особого рода группа, не крестоносцы, я их называю духовные скрепоносцы. которые говорят все время о духовных скрепах. И так, и,
ну, это аналог таких, да, да, иридентистских групп в исламском мире.
Абсолютно точно.
Да. Ну, да, здесь это... Вы знаете, вот к вашим трем факторам я добавил еще четвертый, это фактор медиа. Мне кажется, то, что... И это, что будет происходить, и то, что, мне кажется, все чаще и чаще, боюсь, вот такие вот столкновения, наползания друг на друга разных терактов, может быть, они даже провоцируют друг друга. Это, конечно, эффект медиа, эффект невероятного распространения, эффект социальных медиа, когда все снимается, тут же выкладывается в сеть. Вот я Максима хочу спросить, это что, может быть, часть вообще медийная цивилизация в результате оказывается цивилизацией терроризма?
Не уверен, что так. Как мне кажется, это просто увеличение количества людей, которые говорят о правом. Понимаете, всего 5 лет назад о правом говорили, ну, там, это было подполье. Это, то есть для того, чтобы вам зайти в социальные сети, ну, допустим, в тот же самый Facebook и даже ВКонтакте, и найти какого-нибудь автора, который писал бы что-нибудь откровенно правое, ну, в том смысле, что где употреблялись такие большие категории,
как... Извините, правое в политическом смысле или правое в смысле правоты своей?
В культурном имеется в виду. Культурном. Ну, в политическом, да. То есть имеется в виду там, где есть культ силы, культ войны, культ агрессии, там, патриархаль, такая, да, очень мягкое отношение к патриархали. Вам, чтобы найти этих авторов буквально 3 года назад, вам нужно было долго, долго стараться. То есть я помню, 2 или 3 года назад я ходил на русские марши, не, тот, не те, которые были на Влюблено, а те, которые отдельно проводятся на Октябрьском поле. И там можно было по большим секретам, тебе бабушка могла выдать какую-нибудь там схему, как на самом деле устроен мир. То есть когда там над страдающим русским человеком стоят евреи, над евреями стоят еще какие-то особые евреи. Там, да, да, да. Там, над теми еще евреи, еще. То есть там была бесконечная такая ступень, восходящая кверху, к сатане, разумеется. А наверху сатана, которая всем этим правит. То есть 3 года назад я, когда это находил и выкладывал у себя в сеть, описание этого, это было... шутка, весело, забавно. Теперь, если я захожу в социальные сети, мне нужно искать людей, которые не говорят об этом. Это нужно приложить усилия. Соответственно, я так понимаю, это есть в России. Да, ну, Россия как бы один из авторов, один из то место, откуда все это распространяется.
Ну да, один из авторов этого текста, собственно говоря.
Ну, нет, знаете, 3 года назад это была просто такая ползучая где-то там между бабушками и дедушками, неудачниками городскими, где-то вот она там жила себе, клокотала понемногу, но никакого выплеска наверх не было. Сейчас она наверху. Да, сейчас это чуть ли не официальный язык. Вот. Соответственно, я так понимаю, нечто подобное, скорее всего, я просто небольшой специалист, во французских медиа, в венгерских медиа, в турецких медиа и так далее.
То есть, видимо, идет такой более широкий реванш традиционализма, да, который проявляется по-разному. Вот в этом. Но вообще, если задуматься, действительно, Орландо – это традиционализм против гей-культуры, Ницца – это традиционализм против отдыхающих, прогуливающихся и так далее.
Да, то есть, грубо говоря, мир меняется, и вот в этом мире, где все больше и больше и больше ты слышишь разговоров о правых вещах, о насилии, о войне, о там, противостоянии цивилизационном и так далее, в этом мире, разумеется, будет чаще случаться акты индивидуального терроризма, ну, просто по теории вероятности. То есть люди, склонные к террористическим актам, вот, находясь в этой информационной среде, в которой мы сейчас все находимся.
То есть, с одной стороны, есть мотив. Да, мотив – это люди раздражены глобализацией, раздражены пришествием другого, чужого, не могут принять всю сложность глобального мира. Но, с другой стороны, у людей невероятно появляется... инструменты насилия. И вот меня вот это больше всего интересует. То, как легко начинают люди прибегать к насилию в нынешнем мире. Вот я здесь немножко процитирую то, что я написал в Фейсбуке буквально в первые минуты после теракта в Ницце. Я нашел одинаковое тоже, Максим, у вас в Фейсбуке. Потому что мне, когда случилось это совершенно, ведь действительно фантазия фантастическая, извиняюсь за тавтологию, удивительная совершенно фантазия, что в 11 сентября, что в, ну, собственно, на Ближнем Востоке это всегда делали грузовиками, там ежедневно часто ездят по людям. Ну, по крайней мере, размер вот этого вот проезда. Но я вспомнил рассказ Виктора Ерофеева «Три свидания». Вот в этом рассказе у него написано, не знаю, может быть, лет 25 тому назад тоже. Там пара любовников садилась на «Жигули» и на полном ходу ехали, собирая людей по Новому Арбату в Москве. Mm-hmm. Вот один в один как бы реализовалась вот эта вот вещь. вы вспомнили тоже литературу, Максим, обращаясь, вот Санька Прилепина. То, что люди, которые начинают, которые вокруг себя распространяют вот этот культ насилия, они фактически начинают формировать новую реальность. Так что вот я хочу спросить, может быть, культура современная и вот это вот весь постмодернистский замес виноваты за то, что люди так легко и просто берутся за инструменты насилия в нашем мире?
Мы сейчас действительно сталкиваемся с ярким феноменом, который мог бы быть назван ремейковая модернизация. В этой ремейковой модернизации ключевую роль играют коммуникационные такие технологии, как мы уже говорили, телененавидение. У нас уже давно нет телевидения, у нас есть телененавидение. И когда все время вам дарятся вашему сознанию, оно легко это съедает, образцы чисто через конфликт, через насилие, через агрессию решения других проблем, все другие начинают оставаться более-менее латентными. Поэтому в ситуации, когда вот мы раньше представляли террористов, ну, все время немножко в виде, простите, фанатиков, которые жгут Джордана Бруно, а когда террорист сидит за современными технологиями, когда террорист отчетливо может быть своего рода террористом, владеющим искусством хакера, когда террорист не хуже, чем многие другие, и особенно обратите внимание на возрастные группы террористов, как правило, всегда подростков называли возраст бури и натиска. Это традиционное название подросткового возраста. Но здесь мы имеем ситуацию, когда вокруг растет неопределенность. И что такое терроризм? Терроризм – это лучший путь снятия неопределенности для некоторых, возвращения к архаике, примитивизации. Но парадокс.
Ну, да, вот уже о чем Максим говорил.
Да, да. Архаизация современными инструментами.
Ну да, здесь какая-то связь между архаикой с одной стороны, да, идущей такой премодернистской, прущих вот этих вот органических корней, с другой стороны, самые современные медийные технологии. Андрей, вот вы считаете, что масс-медиа, СМИ, они еще больше, как вы считаете, еще больше нас ведут к терроризму? Я хотел уже больше в третьей части, но, может быть, сейчас спрошу. Вот, например, то, что ИГИЛ делает, да, опять-таки, да, должны мы, да, упоминать, запрещенное в России. Ведь это же совершенно удивительное сочетание вот этой вот архаики с самым фантастическим манипулятивным, медийным манипулированием таким постмодернистским.
Ну, в общем, верно, тем более, что оказалось, что спецслужбы к этому оказались совершенно не готовы, потому что, в общем, они как раз были жертвой традиционного подхода. Очень много лет, особенно американские генералы, говорили о том, что там неизбежен апокалипсис, хакеры с очень высоким уровнем подготовки обрушат там электростанции, самолеты начнут падать и так далее. И недавно встречался с одним персонажем, который был советником Белого дома по этому поводу, довольно много лет. Он говорил: ты знаешь, моя самая большая проблема, с 95-го года мы предсказываем апокалипсис, а он так и не случился. Ни одной серьезной такой хакерской атаки ведь не было. Вместо этого сеть используется для мобилизации, пропаганды, для восстановление контактов, но не для того, о чем, собственно, чего боялись спецслужбы. И, конечно, это было время, там достаточно длительное время было просто упущено. И с тем, что делает запрещенная в нашей стране ИГИЛ и другие организации делают в интернете, стали серьезно там об этом думать буквально несколько лет назад. И, конечно, отставание есть. Какая роль в этом играет, какую роль играют в этом традиционные СМИ? А мне кажется, как раз наоборот, они явно находятся, в общем-то, в упадке. Мы говорим сейчас о социальных медиа. Намного более важная история,
о блогерах,
да, об этих вещах. Там YouTube – это намного более важно, чем телевидение, чем CNN. И опять, спецслужбы делали упор на внедрение новых каких-то инструментов цензуры, от законных до незаконных, для того, чтобы ограничить там журналистов, не позволять им приезжать на места совершения терактов, где происходят какие-то вещи. То есть опять, все время мы видели, что те структуры, которые в нашем обществе, в общем, им дана задача борьбы с терроризмом, они все время делали какие-то фальшивые, да, вот эти шаги, и все время как-то не попадали в ритм с тем, что на самом деле происходит.
Максима, я хочу еще раз спросить, а культура вообще несет ответственность за рост терроризма? То, что, может быть, снижается иммунитет к страданию, смерти, насилию?
Ну, по-моему, да. Ну, как снижается иммунитет? Культура же вообще, человек вообще существо культурное, человек не мыслит без культуры. Естественно, какую культуру ты впитал, то ты по большому счету и есть, и в эмоциональном, и в мировоззренческом плане и так далее. Поэтому, ну да. Тут, кстати, вот интересный вопрос, насколько, ну, вот опять же, вот, если говорим о том посте, в том посте написал, что примерно вот, допустим, у мальчика из Туниса, который ездил на грузовике по набережной Ниццы, у него есть Коран радикальный, толкователь этого Корана, который сделал возможным этот поступок. А, допустим, у какого-нибудь мальчика из Рязани, который уехал в Новороссию для того, чтобы, ну, грубо говоря, там, воевать с фашистами, в кавычках, там, не в кавычках, неизвестно, у него есть русская литература. И у него есть радикальные интерпретаторы этой русской литературы, условно, те люди, условно говоря, которые находятся там, записывают прямые эфиры, примерно как сейчас мы, на Царьград ТВ, то есть там Прилипин какой-нибудь, там Шаргунов и так далее. Вот, соответственно, культура, то есть, грубо говоря, культуру необходимо защищать так же, как пытаются какие-нибудь здравые исламисты защищать Коран от радикалов. То есть культура, безусловно, грубо говоря, это вещь, которая чревата всем. Все зависит от того, как ее будут интерпретировать, как ее будут подавать.
Леонид, вот вы согласны с этой оценкой, что, собственно, исламская культура и Коран – это можно и, с одной стороны, религия мира, да, как нас уверяют, а с другой стороны, можно вычитать весь тот ад, который развязывают исламисты на улицах городов?
Безусловно. Безусловно. Это вообще, что Коран, что Сунна – это два весьма, скажем так, эклектичных источника исламского права. И, как говорят мусульманские правоведы, там есть там нет ответов, прямых ответов на все вопросы, которые волнуют человечество. Но там есть все необходимое для того, чтобы их выработать. И вот этот процесс выработки, процесс интерпретации, его можно повернуть в любую сторону. Отсюда и огромное количество течений, которые существуют в исламе, которые начали появляться сразу после того, как умер пророк Мухаммад. И с этой точки зрения, понимаете, вы можете абсолютно любой аят Корана трактовать так, как вам захочется. Ну, допустим, тот же самый джихад. Там так и написано: боритесь за Господне дело. Вы можете поставить точку и бороться за это Господне дело. А можете читать дальше: лишь тем, кто борется с тобой, дозволено в грани заступая. Аллах не любит тех, кто заступает. Понимаете? Поэтому здесь возможности для того, чтобы это интерпретировать так, как хочется конкретному интерпретатору, да. Огромное количество.
Ну да, то есть вот этот вот невероятный релятивизм гораздо, гораздо больше, да, чем в христианской культуре. Больше гораздо релятивизм интерпретации, такое как бы квантовое свойство ислама.
Вы знаете, мне сложно сказать, но сам факт того, что исламская религия пронизывает все стороны человеческой жизнедеятельности и человек сопровождает человека с момента его рождения до момента его смерти и регламентирует, в состоянии регламентировать абсолютно все его поступки, в этом смысле действительно потенциал у этой религии очень большой.
Спасибо. Это мнение Леонида Исаева. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Говорим мы о черном июле 2016 года. Как нам пытаться понять, интерпретировать совершенно чудовищную череду терактов, случающихся по всему миру. И мы вернемся буквально через несколько мгновений. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим о черном июле 2016 года. Что стоит за эпидемией терактов? Начиная с Орландо, продолжая Ниццей, продолжая терактом в Баварии, в поезде. К этому уже можно вспомнить и военный переворот в Турции, и вспышки насилия в Армении, Казахстане. Что стоит за всей этой чередой терактов? Наши гости сегодняшние – это публицист, журналист, философ Максим Горюнов, завкафедры психологии и личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов, преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев и главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Меня сейчас интересует язык современной культуры. Я так вот, может быть, хочу проблематизировать вот это все. А комиксы, боевики, всякие компьютерные игры, стрелялки, они ответственны за теракты? Это старый-старый вопрос. Грубо говоря, так сказать, отвечает ли Тарантино за то, что льется реальная кровь?
Это действительно Александр. Очень старый вопрос. Связывание частоты показывания демонстрации актов насилия в средствах массовой коммуникации и так называемым реальным или вербальным поведением, которое несет агрессию. И сколько не было бы исследований, то или иной жесткой корреляции, если говорить на языке аналитики, ну, по большому счету, между ними не установлено. Вместе с тем, шаг в сторону, существует феномен Вертера. Феномен Вертера, как вам известно, это после того, как где-либо говорится о актах суицида, самоубийств, примерно в 3-4 раза после этого сразу же по этой модели возрастает число суицидальных актов.
Ну, собственно, как и боялись в России вот с этими, с группами китов.
Да.
Детские самоубийства.
Да, это обсуждалось.
То есть вот эта, как сказать, заразительность, контагиальность, да, актов насилия и актов, скажем, самонасилия, которые ведут к подобным действиям.
Вы очень точно сказали слово. Мы имеем разные механизмы. Одно – суггестивные механизмы заражения, и вы говорили об эпидемии. Это суггестия, это заражение. Другое дело – общение как возможность диалога и индивидуализации. Итак, мы подходим к следующему. Там, где мы имеем матрицы в широком смысле слова, деперсонализацию, обезличенность – это уникальный питательный раствор для кристаллизации насилия. И все-таки я ваш вопрос, в том числе связанный с тем, как это связано с языком, хочу напомнить одну книгу, как язык влиял на рост насилия и ментальности. Эта книга называлась «Лингва Терция Империя» и принадлежала она Клемперу, который, как вы помните, спрятался от Бухенвальда или Освенцима, будучи докером, и описал язык Третьего Рейха. Он показал, как меняется язык Третьего Рейха и как своего рода этот лингвистический детерминизм начинает определять паттерны поведения. И еще один важный момент. Вы начали перечислять, где насилие, терроризм воспринимается как, простите, антропология повседневности. А вместе с тем, и мы говорим, терроризм – глобальная угроза миру. А давайте зададим вопрос. Если со мной рядом сидит представитель Поднебесной, является ли для Китая терроризм местом и глобальной угрозы миру? Уже тут как-то начинает немножко сбоить с глобальностью. Скажите, а в Индии, где тоже есть это, но вместе с тем, воспринимает ли огромная Индия терроризм как глобальную угрозу миру? Не делаем ли мы какой-то ошибки, когда берем это одеяло и натягиваем на все человечество? Потому что есть целый ряд цивилизаций, где вот эта эпидемия, несмотря на СМИ, несмотря на социальные сети, она через эти поры не проникла. И тогда я задаю себе вопрос, никак не хочу накликать, почему около 2 миллиардов сейчас, по-моему, наших китайских коллег, или более 1,5 миллиардов великого народа Индии, там мы с такого рода феноменологией не имеем дела. И когда мы собираемся в Европе, в Штатах, в России и говорим «терроризм как глобальная угроза миру», у меня возникает сигнал. Не тиражируем мы эти характеристики.
И тем самым льем воду на мельницу террористов. То есть, собственно, мы по их скрипту работаем. Это значит, что они достигли успеха, что они сформировали западный дискурс, дискурс западной цивилизации вокруг терроризма.
Вот, простите, мы прошли мимо уникального документа, к которому я всегда прибегаю.
Да, вот я за что нашего гостя Александра Асмолова люблю, что он всегда приходит с книгой, с литературой.
Вы не дождетесь от меня ненависти. Антуан Лири, муж убитый в Батаклане, любимой женщине и матери его сына, 16 ноября 2015 года. Его текст, который был в интернете, это уникальный документ. Что хотят террористы? Они хотят ненависти. И этот текст я бы, как вообще крик жизни, выразил. Он говорит, что хотят террористы. Да, они хотят чтобы мы все заразились ненавистью, чтобы каждая страна стала не страной национальной безопасности, а страной национальной опасности. И если Франция, Великобритания, Германия, Россия превратятся в страну национальной опасности, то тем самым террористы
достигли своих целей. Леонид, да, вот я как раз хотел сказать, что, может быть, в этом отношении действительно западные лидеры играют по сценариям террористов, когда после 11 сентября Америка идет в Афганистан и затем в Ирак, когда после, так сказать, премьер-министр Франции после теракта говорит, что мы, так сказать, там, выдвигает авианосцы под берега Ближнего Востока и отвечает еще большими бомбардировками. Это и есть тот самый
Безусловно. Я бы хотел развить мысль, о которой сказал Александр, потому что каждый раз, когда мы будем отвечать на теракт вот именно таким образом, да, вот вспомним последние события в Ницце, мы будем больше бомбить Сирию, мы будем рассматривать законы, которые бы ужесточали миграционную сферу, да, с лишение гражданства и все прочее, прочее, прочее. Безусловно, этого-то они и добиваются. У них даже в одном из манифестов исламского государства есть такое понятие, как сила ужаса и истощения. Вот именно этого ужаса они и хотят. Вспомните, что заявил Абу-Бакр аль-Багдади, глава исламского государства, запрещенного на территории России, после нападения на Париж в ноябре 2015 года.
Да, Батаклан
сказал,
как раз.
Да, Батаклан, Стад де Франс и все прочее. Он сказал следующее. Вы больше никогда не будете жить в мире. Вы всегда будете жить в страхе. Вы даже будете бояться даже выйти на рынок. Вы понимаете, именно этого погрузить европейское общество в это состояние страха они и хотят. Не просто погрузить общество в состояние страха, а выработать у них ответную реакцию. Понимаете, ответную реакцию в отношении мусульман. Еще лучше спровоцировать религиозную войну с мусульманами, потому что они свято уверены, что внутри любого европейца клокочет скрытая ненависть в отношении мусульманина, и именно ее они хотят разбудить. Понимаете? И в этой связи, если мы действительно будем реагировать на это с точки зрения силы, как многие сейчас призывают, то мы действительно будем играть им только на руку, мы будем играть по их правилам игры.
То есть они хотят сделать еще не еще более, а просто невыносимыми условия существования мусульман в Европе для того, чтобы антагонизировать вот этот вот межгрупповой конфликт между христианами, мусульманами внутри Европы, чтобы затем уже следующим шагом это вылилось в какую-то глобальную войну и глобальный джихад, в котором они надеются победить.
Ну, безусловно, конечно. Это в первую очередь для них это битва за головы тех мусульман, которые живут в Европе. Безусловно. Потому что, так или иначе, я не буду говорить за всех мусульман, которые живут в Европе, но очень многие чувствуют себя достаточно некомфортно. Не нужно думать, что приезжая в Европу и увидев в Европе вот эту вот замечательную жизнь, которая разительно отличается от той жизни, которая существует в странах Северной Африки, Ближнего Востока и так далее, они испытывают какое-то восхищение. Они в глубине души испытывают обиду за то, что некогда великая империя, арабо-мусульманская цивилизация оказалась на периферии и до сих пор пребывает в таком ничтожном состоянии. Да? А при всем при этом через море совершенно другая жизнь. Им обидно за это, понимаете? И в голове у них, ну извините за выражение, творится черт знает что. И этим очень хорошо пользуются. Этим очень хорошо пользуются террористы, которые посредством всего этого вербуют их, настраивают против европейцев, рассчитывая на то, что последует ответная реакция.
Ну да, то есть здесь как бы реакция на реакцию, это именно здесь именно расчет на то, что Запад в таком жестком ключе ответит. А вот вы знаете, что... Да, Андрей.
Я просто хотел сказать, что мы не должны забывать о совершенно практических резонах, которые существуют у террористических организаций. У нас после 11 сентября сложилось абсолютно неверное представление, что есть национальные движения, там, террористические движения, которые хотят выйти на глобальный уровень, и вот они породили глобалистский джихад. Совершенно не так. На самом деле, выход на глобальный уровень, такое апокалиптическое отношение ко всему, что мы сейчас все взорвем и будет ужас, на самом деле это было показание, это был показатель слабости и отчаяния. Потому что для них прежде всего важна местная агенда. Им нужно взять власть и победить у них на том фронте, на котором бьются. Для них внутренний фронт намного важнее, чем внешний. Глобальные все эксцессы, о которых мы говорили после 11 сентября, это ощущение тупика, когда они почувствовали, что они не могут двигаться дальше. Поэтому то, что происходит сейчас, это тоже часть той борьбы, которая ведется на территории Сирии, на территории Ирака, не будем забывать ужасный теракт в Саудовской Аравии. И когда мы думаем, что они пытаются распространить джихад на Европу, и мы на это отвечаем, на самом деле речь идет о другом. Речь идет о том, что им нужно победить у себя, им нужны новые рекруты. Когда вы получаете жесткую реакцию в Европе, что мы получаем? Мы получаем большое количество молодых мусульман из Европы, готовых вернуться или поехать в Сирию и воевать. И это то последствие, которое можно вот пощупать руками и которое можно получить сейчас. И это очень сильно отличается от того скрипта, да, вот пропагандистского, о котором мы говорим.
Андрей, вот очень хорошо, что вы здесь напомнили. Я здесь действительно себе голову пеплом должен посыпать, потому что, ну, я сейчас даже вот это проанализирую, воспринял вот этот вот жуткий постколониальный западный дискурс. Да, уже 2-3 раза я говорил об этом черном июле, о том, где теракты здесь, теракты там, но ничего не сказал о терактах страшнейших, которые в Багдаде были, там по 300 человек за раз гибли.
В Медине и в Йемене.
То есть это мы воспринимаем, я, по крайней мере, вот я действительно здесь винюсь перед нашими слушателями, перед теми, кто здесь в студии. Вот я воспроизвел вот эту вот западную вещь, потому что теракт в Батаклане, теракты в Ницце, да, мы тут же говорим и тут же поднимаем. А то, что там ежедневно вот это все рвется, я уж даже и не говорю, и в Израиле, огромное количество терактов, и особенно сейчас на Ближнем Востоке. Это, конечно, удивительно, то, как мы это воспринимаем, как само собой разумеющееся. Я вот еще какой хочу вопрос обсудить относительно медийности, потому что скажу, что мы больше об исламе еще поговорим в исключительной части передачи, сейчас я хочу больше о медийности поговорить. Максима спросить. Я вот с чем столкнулся. Когда был теракт в Ницце, в первые же минуты пришли образы какие-то, имиджи, видео, по-моему, даже... Нет, ну это не CNN была, а какие-то просто люди снимали со смартфона и выложили в сеть, выложили на YouTube. Просто человек идет и снимает вот эти вот мертвые тела, лежащие по пути следования грузовика. Я был шокирован этими вещами, но у меня это вызвало очень сильный эмоциональный отклик, такую очень сильную эмпатию. Я этим поделился. И я тут же начал получать сообщения буквально от десятков людей. Зачем вы это постите? Вы себе накручиваете рейтинг. Вот зачем вы пиаритесь на чужой смерти? Вот такой вопрос. А вообще можно ли, нужно ли и этично ли после терактов выкладывать в сеть и делиться образами смерти?
Сегодня утром я долго думал, перепащивать ли видео, когда тело Павла Шеремета вытаскивают, еще живого, вытаскивают из машины.
Да.
И я решил, что я этого делать не буду. Ну, в общем, люди, которые вывесили его, бог с ними, ну, это как бы его близкие, белорусы, знакомые. Вот, я этого делать не буду.
Но в том случае, в том виде все-таки были анонимные жертвы. И, кажется, не знаю, вот что вот скажут коллеги за столом. Может быть, это люди, которые... Почему мы должны цензурировать это? Если это страшная смерть, то, может быть, это часть нашего и человечности, часть сострадания, то, что мы показываем эти тела.
Этот перепост, вы перепостили, это информационный повод. Вы никогда не в силах предсказать всю палитру эмоций, которую вы вызовете. Понимаете, скорее всего, это, знаете, как вы пытаетесь не играть с огнем. Если человеку интересно это видео, он его где-нибудь найдет. Есть информационный ресурс, информационное агентство, которое его вывесит. Если вы перепостите, вы будете ответственны, ну, как я для себя это объяснил, я беру на себя часть ответственности, ну, вернее, не часть, а всю ответственность за то, кто его посмотрит и кто его увидит, и за те выводы, которые он сделает. А выводы могут быть совершенно разные. Если вы живете постоянно в социальных сетях, вы понимаете, насколько странными бывают люди и какие невероятные вещи приходят в голову. Поэтому, ну, лучше от огня подальше.
Андрей, а вы как считаете, даже если сейчас не в соцсетях, а если смотреть на СМИ, как должно себя масс-медиа вести? Надо ли тиражировать образы терактов? Или, может быть, мы тем самым вообще работаем на поводу у террористов?
Знаете, я вспоминаю, я однажды был на лекции Роберта Фиска, самого уважаемого британского журналиста, который там 40 лет живет на Ближнем Востоке, в Ливане. Как он говорил о том, как появился в американских СМИ запрет на показ убитых американских солдат во время Вьетнамской войны. И он говорил о том, что, а может быть, давайте задумаемся, а может быть, как раз запрет на показ погибших американских солдат и продлил эту войну? еще на большое количество времени, потому что война выглядела очень чистой. Я помню собственное ощущение, я был в Беслане во время событий, помню этот ужас, и потому что там просто много детей, даже внешне не пострадавших, они просто были в крови, это было очень, конечно, выглядело ужасно, но я думаю, что почему мы должны воспринимать наше общество как... Мы должны определиться, мы думаем, что наше общество – это какие-то недоразвитые дети, или мы, как журналисты, все-таки предполагаем, что наша аудитория – это взрослые люди, и мы разговариваем с ними на взрослом языке. Предсказать всю реакцию, безусловно, невозможно, но в то же время я бы хотел все-таки ощущать себя участником диалога со взрослыми людьми.
Мы бы хотели это, Максим. Вопрос в том, является, так ли это на самом деле. Это большой вопрос. Вы делаете ставку на то, что они действительно вменяемые, взрослые и поймут, как с этим видео обращаться. Я делаю ставку на то, что их не так много, как хотелось бы.
Ну, существенно предуведомление так... ставить 16+, 18+.
Ну, там на даже, видео там, было...
Типа, contains explicit material, содержит откровенные материалы.
Насколько я понимаю, там с моего перепоста это могут увидеть и дети.
Поэтому... Не, но с Шереметом я согласен с вами. Говорю. Еще раз напомним, что, конечно, убийство, видимо, может в том числе предполагать, что это был теракт. Нельзя сегодня, конечно, об этом не говорить, не отметить, в том числе и по журналистской солидарности. Но здесь все-таки с телом Шеремета был ясен человек, его все знали. Это как бы вторжение в личное пространство было.
Конечно. Был публичный человек.
Публичный.
Его
я бы тоже, конечно, даже не думал о том, постить или не постить. Но вот это вот. Александр Григорьевич, а вы как скажете, вы как для себя решаете эту дилемму с тиражированием образов смерти?
Когда мы тиражируем образ смерти, мы тем самым создаем идентификацию. А как только я создал идентификацию с убитым, то тем самым у меня возникают при всей амбивалентности ситуации синдром виктивности. Я сам начинаю чувствовать себя жертвой. Через тиражирование образа смерти мы тем самым открываем наше сознание для того, чтобы мы сами почувствовали, он жертва там. Но мы настолько сегодня виртуально влипаем, простите, что... В буквальном смысле мы превращаемся из личности в жертвы, а жертвы к себе притягивают. Поэтому здесь у меня достаточно, еще раз, при согласии с тем, что говорил, что о цензурировании, по подробных вещах. Но ведь мы это делаем и с тиражированием образа смерти, и целая есть серьезная аналитика по смерти. Это особая совершенно ситуация. Но мы одновременно, вы упомянули Вьетнам и замечательные эти примеры. Но ведь Вьетнам еще знаменитый явлением Рэмбо. И по сути дела, сегодня, чтобы мы отрефлексировали, что происходит с людьми в целом, сколько людей находит образ жизни Рэмбо для себя тем образом, который дает модель самореализации и успеха. Сколько сегодня людей идет такая рамбаризация? Пожалуйста, возьмите там Луганск, Донецк и так далее, или другие какие-то регионы. Люди другие вещи делать не умеют. Здесь они успешны, здесь они востребованы. А тут появляются фильмы в СМИ, как фильм, который скоро у нас рекламируется, «Охота», «Бегони», «Убей», «Уничтожь» и так далее. И это каждый день. И это каждую секунду.
Это Александр Асмолов. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». Мы обсуждаем события 4 июля 2016 года, теракты в разных точках мира. Мы вернемся буквально через пару мгновений. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов, преподаватель Высшей школы экономики Леонид Исаев, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов и публицист, журналист-философ Максим Горюнов. Говорим мы о терактах июля 2016 года, который еще не закончился, скорее бы вообще уже заканчивался этот месяц. И говорим мы о восприятии культуры насилия, о том, как насилие становится университетом
универсальным языком современной культуры, своего рода солью, специей, без которой уже невозможно подать никакое блюдо в масс-медиа. Вот сейчас я хотел бы поговорить о том, как насилие стало универсальным языком общения исламской цивилизации с западной. Вот Леонида Исаева я хочу спросить, а каково восприятие смерти в исламе? И как воспринимаются все эти террористические акты? И вот после теракта в Ницце уже там все это писали, сразу же полетели там поздравления по различным исламистским сетям. Вот как восприятие терроризма всего этого идет в исламе? И как эти люди, собственно, смертники, они восхваляются, глорифицируются?
Ну, здесь очень сложно говорить однозначно. Конечно же, есть люди, которые живут в мусульманских странах и которые действительно воспринимают это как трагедию. Но есть и люди, которые считают, что это, скажем так, победа, условно говоря, что это один из способов, если угодно, мести западному миру за все те беды, которые испытывает мусульманский мир. Это, безусловно, есть. Даже то же самое исламское государство. Когда речь идет о том, что исламское государство борется с другими исламскими структурами, здесь одно восприятие исламского государства со стороны мусульман. Да? Они говорят о том, что да, действительно, это дикари, головорезы, морозки и все прочее. А когда речь идет о том, что исламское государство начинает бороться с какими-то внешними для мусульманского мира угрозами, в том числе и западным миром, то здесь уже совершенно другая идентификация всплывает. Это свои головари, отморозки, головорезы и все прочее. И вот это, конечно, имеет место в исламском мире. Мы это прекрасно помним по терактам 11 сентября, когда мы видели кадры из Саудовской Аравии, из Йемена, из других столиц арабского мира, где они ликовали и праздновали
героическая теракт, смерть,
с башнями-близнецами.
Героическая смерть в исламском мире, даже не среди радикалов, она приветствуется, она как бы легче, сам факт смерти воспринимается, чем в христианской цивилизации, ну или постхристианской.
Конечно, она воспринимается совершенно иначе, безусловно. Только давайте все-таки...
Это что, это отсутствие культуры индивидуализма, гуманизма?
Ну, вы знаете...
Ценности коллектива?
Вы знаете, гуманизм, он, в общем-то, в его европейском виде, классическом виде никогда не был свойственен исламскому миру.
Поэтому я спрашиваю, да.
Вот, там всегда стояло во главе угла общественное благо. Права Аллаха, или как называют, права уммы, да, желания уммы исламской, они всегда были превыше, чем индивидуальные права и свободы человека. Это всегда было самое, что есть, высшее благо в исламском обществе. И поэтому, безусловно, для мусульманина умереть за свою умму, да, умереть на пути Аллаха, это, безусловно, огромная честь. Конечно же, поэтому это имеет место. Но, с другой стороны, понимаете, опять же таки, когда лидеров исламского государства укоряли, и до этого Аль-Каида там в Ираке и все прочее, всех прочих укоряли за излишнее насилие и теракты и кровопролитие, да, в том числе и совершенно ненужные, ну, условно говоря, стратегических точек зрения, то они всегда говорили о том, что вы должны понимать, что это не джихад. Вот это совершенно не джихад. Есть джихад, да, а есть некие, ну, условно говоря, стратегические методы, которые мы используем для достижения каких-то конкретных целей. И вот путать это с джихадом совсем не стоит. Да, поэтому это они очень всегда хорошо разводили, потому что понятное дело, что если называть джихадом вот это вот отрезание голов на закате или на рассвете солнца в Ливии, да, и сжигание там орданского летчика и все прочее, но на джихад это как-то не тянет, и с теологической точки зрения они, конечно, проигрывают. Поэтому они говорят изначально, что никакого джихада это не имеет никакого отношения. Да, мы в данном случае живем по законам военного времени. Вот и все. И джихад здесь ни при чем. Понимаете, идет война, И мы используем некие военные методы борьбы.
Понять, что это, Максим, а вот для вас, положим, вы даже это не смотрите, я стараюсь такое не смотреть, естественно, вы это не репостите, но все равно мы читаем, постоянно доходит, звучит из радио всякие изуверские казни, которыми отличается ИГИЛ. Вот там людей в клетках погружают в воду, вот они сжигают заживо девушек за то, что они учились чему-то, просто получали образование, вот они обезглавливают там на песке, на восходе по там 25 человек подряд. Что это такое вот в 21 веке? Что эти ролики означают для вас?
Для меня это такая возврат назад, скорее всего, не соблюдает.
Архаизация, да?
Знаете, вот было интересно наблюдать за тем, как у правых после весны 2014 года очень поменялся стиль, как они писали свои тексты, я имею в виду публицистику. Как правило, это было прямое заимствование из такой, условно говоря, правой традиционалистской публицистики образца Александра III, времен Александра III. То есть, если вы сейчас заходите на какой-нибудь хороший такой посещаемый людьми и любимый людьми правый паблик, перед вами, ну, просто по большому счету газета, которую читал помещик там, в 1880 году. То есть такой отскок на обратный уровень. Ну, как мне кажется, все это похоже на то, что, в общем, это такой виток назад. Виток обратно.
Да.
Вот сжигание девушек и так далее, я думаю, где-то лет 200 назад в Москве это было, лет 300 назад в Москве была, наверное, вполне себе нормальная практика. Вот. То есть, ну, грубо говоря, у тебя телевизор в прошлое твоей страны лет на 300, на 400.
Ну да, телевизор в атавизм, телевизор в архаику, в какие-то... Но, с другой стороны, то, что оно такое современное, вот я использую такое слово, как биополитическая медиа. Неожиданно главным СМИ современного мира стало человеческое тело. Вот этот поворотный философский очень интересен. С одной стороны, возможность жертвы собственного тела, когда человек готов взорвать собственное тело, чтобы причинить максимальный информационный эффект. А с другой стороны, использование тел других, опять-таки, в качестве масс-медиа, в качестве СМИ. Вот это какой-то, мне кажется, нужно обдумать, это какой-то новый совершенно эффект, новый этап биополитики.
По-моему, он ни разу не новый. Если, например, Фуко, «Надзирать и наказывать»,
да,
где тело наказываемого преступника на площади, а это было как раз вот сообщение,
ну, да,
которое король посылал. То есть, ну, если опять же можно
говорить,
последние, там, не знаю, 20-30 лет мы отвыкли от того, что тело перестало...
Ну да, вот это вот возвращение,
да,
тела в центр медийной истории. Вот
и наше удивление...
Со своей стороны, Павленский тоже очень интересно пытается обыгрывать, да, собственным телом. Он тоже ставит тело в центр дискурса.
Да, он не пишет, он просто зашивает себе губы. То же самое и здесь. Просто, ну, грубо говоря, мы отвыкли от этого языка.
Но единственное, что я бы добавил, что у нас может создаться впечатление, что вот существуют некие способы, которые ограничены пространством исламского мира, и вот имеют некие причины, которые лежат или в основе этой религии, или в основе интерпретации. Часто это абсолютно не имеет никакого отношения к действительности. Я очень хорошо помню, как несколько лет назад я писал материал о первых палестинских шахидках. И каково же было мое удивление, когда я ездил и по Газе, и по Западному берегу, а я общался с людьми, которые, в общем, в том числе и посылали этих девушек на смерть, когда выяснилось, что это вообще не имеет никакого отношения к исламу. Более того, первые шахидки в Израиле были, в общем-то, инспирированы светским движением «Фатх». И когда я разговаривал совсем не Хамасом, Хамасу это было совершенно неинтересно, потому что, по их тогда мнению, этот способ совершенно не подходил исламу, потому что, ну, роль женщины не взрывать себя. А Фатх, из-за того, что у них были, в общем, они играли с ливанскими идеями, они говорили, у нас равны и мужчины, и женщины. И женщины могут взрываться точно так же, как мужчины могут идти на войну. Когда ты смотришь внутрь каких-то, например, в структуры террористических исламских движений, той же Аль-Каиды, ты с удивлением обнаружишь, как мне говорили многие эксперты, что структурно очень многие вещи были взяты из Коминтерна. Идея шуры, она вообще-то не очень нетрадиционная для ислама, она появилась недавно. Идея обучения совместного большого количества детей больших медресе – это новая идея, это вообще идея модернистская, идея 19 века, которая появилась в Индии. Благодаря чему? Благодаря англичанам, которые устраивали школы, а просто, скажем так, мусульмане там подхватывали идеи. То есть я имею в виду, что мы иногда недооцениваем то, как то, что нам кажется дико традиционалистским, идущим из глубины веков, на самом деле является просто чуть-чуть одето в другие одежды, но с чем-то заимствованным с того же Запада.
Современными технологиями.
Да?
Да.
Я не случайно говорил, продолжая логику Андрея, о ремейке, ведь модернизация. и пример с Палестиной, что вы проводили. По сути дела, европейское влияние на все эти процессы, когда мы играем и переигрываем. Помните, когда ты был академик Константинов, утром проснулся и увидел, что есть такая общность, советский народ. Вот. А потом был такой, как вы все помните, Юрий Антропов, который проснулся и создал такую общность, которая называлась потом, палестинский народ. Мы пожелаем следы тех же сценариев. Я продолжаю логику с англичанами и так далее. Мы взяли те или иные культурные образцы, дали другим этническим анклавам в широком смысле слова, и они распространяются. Надо раз и навсегда понять, что идет не конфликт цивилизации в старой стилистике, идет линия разлома цивилизация и варварство. И сегодня терроризм только один из страшных, но один из моментов явления, которое люди-нелюди. Статья от Андрюкова до сих пор, Владимира, актуальна, как люди трансформируются в нелюдей. Сегодня идет цивилизационный геноцид. Вот этот цивилизационный геноцид, вот что не видится, не понимается. А что это? Это реакции на неопределенность, разнообразие, сложность. Дайте нам архаичный, простой мир, где понятно, куда идти, как двигаться. Снимите неопределенность. И страх же, он, по сути дела, превращает вас в очень автоматических животных. И когда мы говорим об этих эффектах, есть такие два термина. Персонализированные сообщества и анонимные сообщества. То, что вы говорили о ряде исламских движений, мы часто имеем. Почему нет этого страха? Это деперсонализированные, анонимные сообщества с тайного типа, как говорит четко социобиология. И мы с этим здесь сталкиваемся в прямых. У нас несколько по-иному они устроены, но они начинают расползаться, гибридизироваться и у нас здесь. Поэтому факт цивилизационного геноцида, факт, простите за Шоа или Холокоста для всей цивилизации, неважно, об Армении в данном случае идет речь, о геноциде национал-социалистов и так далее, которые устроили, или ГУЛАГе, мы имеем дело опять с феноменом цивилизационного геноцида. И черный июль, с которым вы начали, это симптом цивилизационного геноцида, который сегодня происходит, когда мир начинает объявлять медийный джихад.
Ну, спасибо. Я думаю, что здесь, Александр Григорьевич, вы фактически подытожили нашу программу, сделали действительно такое очень тяжелое заключение о будущем цивилизационном геноциде, но действительно этот тяжелый черный июль нас подводит к такого рода выводам, но в то же время дает нам возможные, прописывает возможные пути выхода из этой дурной бесконечности насилия, из порочного круга насилия. То, что вы процитировали, письмо французского журналиста Антуана Лери, который потерял свою жену в террористических актах в ноябре 2015 года в Париже, в Батаклане, письмо под названием «Не дождетесь от меня ненависти». И мне кажется, что ответом нашей цивилизации, я подчеркну эти слова, нашей цивилизации, должно стать именно отсутствие ненависти, и круг насилия размыкается именно здесь и сейчас. Спасибо вам за участие в этом эфире. Максим Гуринов, Александр Асмолов, Леонид Исаев и Андрей Солдатов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».